Мы тут трое сошлись, люди благородные, и пусть все у нас так и будет на взаимном доверии образованных и светских людей, связанных дворянством и честью. Во всяком случае, позвольте мне считать вас за лучших друзей моих в эту минуту жизни моей, в эту минуту унижения чести моей. Ведь не обидно это вам, господа, не обидно? Напротив, вы все это так прекрасно выразили, Дмитрий Федорович, важно и одобрительно согласился Николай Парфенович. А мелочи, господа, все эти крючкотворные мелочи прочь! Восторженно воскликнул Митя. А то это просто выйдет черт знает что, ведь не правда ли? Вполне последую вашим благоразумным советам, ввязался вдруг прокурор, обращаясь к Мите. Но от вопроса моего, однако, не откажусь. Нам слишком существенно необходимо узнать, для чего именно вам понадобилась такая сумма, то есть именно в 3000.
Для чего понадобилось? Ну, для того, для сего. Ну, долг отдать.
Кому именно?
Это положительно отказываюсь сказать, господа. Видите, не потому, чтобы не мог сказать, али не смел, али опасался, потому что все это плевое дело и совершенные пустяки, а потому не скажу, что тут принцип. Это моя частная жизнь, и я не позволю вторгаться в мою частную жизнь. Вот мой принцип. Ваш вопрос до дела не относится, а все, что до дела не относится, есть моя частная жизнь. Долг хотел отдать, долг чести хотел отдать, а кому не скажу.
«Позвольте нам записать это», — сказал прокурор.
«Сделайте одолжение. Так и записывайте, что не скажу и не скажу. Пишите, господа, что считаю даже бесчестным это сказать. Эк, у вас времени-то много записывать».
«Позвольте вас, милостивый государь, предупредить и еще раз вам напомнить, если вы только не знали того». С особенным и весьма строгим внушением проговорил прокурор, что вы имеете полное право не отвечать на предлагаемые вам теперь вопросы, а мы, обратно, никакого не имеем права вымогать у вас ответы, если вы сами уклоняетесь отвечать по той или другой причине. Это дело личного соображения вашего. Но наше дело состоит опять-таки в том, чтобы вам в подобном теперешнему случае представить на вид и разъяснить всю ту степень вреда, который вы сами же себе производите, отказываясь дать то или другое показание. Затем прошу продолжать.
«Господа, я ведь не сержусь, я...» Забормотал было Митя, несколько сконфуженный внушением. «Вот, видите, господа, этот самый Самсонов, к которому я тогда пошел...»
Мы, конечно, не станем приводить рассказ его в подробности о том, что уже известно читателю. Рассказчик нетерпеливо хотел рассказать все до малейшей черточки и в то же время, чтобы вышло поскорей. Но по мере показаний их записывали, а, стало быть, необходимо его останавливали. Дмитрий Федорович осуждал это, но подчинялся, сердился, но пока еще добродушно. Правда, вскрикивал иногда: «Господа! Это самого Господа Бога взбесит!» Или: «Господа, знаете ли вы, что вы только напрасно меня раздражаете?» Но все еще, восклицая это, своего дружески экспансивного настроения пока не изменял. Таким образом, он рассказал, как надул его третьего дня Самсонов. Он уже догадывался теперь вполне, что его тогда надули. Продажа часов за 6 рублей, чтобы добыть на дорогу денег, совсем еще неизвестной следователю и прокурору, возбудила тотчас же все чрезвычайное их внимание и уже к безмерному негодованию Мити. Нашли нужным факт этот в подробности записать, ввиду вторичного подтверждения того обстоятельства, что у него и накануне не было уже ни гроша почти денег. Мало-помалу Митя начал становиться угрюмым. Затем, описав путешествие к легавому и проведенную в угарной избе ночь и прочее, довел свой рассказ до возвращения в город и тут начал сам, без особенной уже просьбы, подробно описывать ревнивые муки свои с Грушенькой. Его слушали молча и внимательно. Особенно вникали в то обстоятельство, что у него давно уже завелся наблюдательный пункт за Грушенькой у Федора Павловича на задах в доме Марьи Кондратьевны, и о том, что ему сведения переносил Смердяков. Это очень отметили и записали. О ревности своей говорил он горячо и обширно, и хоть и внутренно стыдясь того, что выставляет свои интимнейшие чувства, так сказать, на всеобщий позор, но, видимо, пересиливал стыд, чтобы быть правдивым. Безучастная строгость устремленных пристально на него во время рассказа взглядов следователя и особенно прокурора смутили его, наконец, довольно сильно. «Этот мальчик, Николай Парфенович, с которым я еще всего только несколько дней тому говорил глупости про женщин, этот больной прокурор, не стоит того, чтобы я им это рассказывал», — грустно мелькнуло у него в уме. «Позор! Терпи! Смиряйся и молчи!» — заключил он свою думу стихом, но опять-таки скрепился вновь, чтобы продолжать далее. Перейдя к рассказу о Хохлаковой, даже вновь развеселился и даже хотел было рассказать об этой барыньке особый недавний анекдотик, не подходящий к делу, но следователь остановил его и вежливо предложил перейти к более существенному.